Yalala yadruma vaitesh.
Yalala yadruma vaitesh.
Harita kila sampada.
Harita kila sampada.
Yadgrihastirtha padiya.
Yadgrihastirtha padiya.
Padatirtha virajita.
Padatirtha virajita.
Yalala yadruma vaitesh.
Yalala yadruma vaitesh.
Harita
kila sampada,
yadgrihastirtha padiya,
padatirtha virajita.
Вьяла,
вьяла,
ядовитые змеи,
ядовитые змеи.
Алая,
алая,
дом,
дом.
Друма,
друма,
дерево,
дерево.
Ваи,
ваи,
несомненно,
несомненно.
Тешу,
тешу,
в тех домах,
в тех домах.
Арикта,
арикта,
в изобилии,
в изобилии.
Акила,
акила,
все,
все
или все. Все. Сампада,
сампада,
богатство,
богатство.
Яд,
яд,
те,
те.
Гриха,
гриха,
дома,
дома.
Тиртхападия,
тиртхападия,
связанные со стопами великих святых,
связанные со стопами великих святых.
Пада тиртха,
пада тиртха,
вода, которая омывали их стопы,
вода, которая омывали их стопы.
Виварджита,
виварджита,
без.
Без.
Перевод и комментарий его божественной милости Бхачарани Равинды Бхактивиданты с вами Прабхупады. Если же, напротив, хозяин очень богат и в материальном отношении преуспевает, но не пускает в свой дом преданных Господа, такой дом, где не найдется даже воды, чтобы омыть преданным стопы, подобен дереву, на котором поселились ядовитые змеи. Комментарий. Употребленное в этом стихе слово «тиртхападия» относится к преданным Господа Вишну или вайшнавам. В предыдущем стихе говорилось о том, как следует принимать браманов. Здесь же речь идет о вайшнавах. Как правило, саньяси, давшие обет отречения от мира, берут на себя труд просвещать домохозяев. Различают эко-данди саньяси и триданди саньяси. Эко-данди саньяси в большинстве своем являются последователями Шанкарачари, поэтому их называют саньяси майявади. Тогда как триданди саньяси – это последователи Рамануджа Ачари, Мадхава Ачари и других ачарьев вайшнавов. Именно они берут на себя труд просвещать домохозяев. Экаданди саньяси понимают, что душа отлична от тела, и потому могут достичь уровня чистого брамана, но они, как правило, являются имперсоналистами. Вайшнавы же знают, что абсолютная истина – это верховная личность, являющаяся источником безличного брамана. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите «Браманохи пратиштханам» – «пратиштхагам». Таким образом, слово «тиртхападия» относится к вайшнавам. В Бхагаватам также сказано «Тиртхи курванти тиртхани». Всякое место, куда приходит вайшнав, превращается в тиртху, место паломничества. Саньяси вайшнавы путешествуют по всему свету, чтобы прикосновением своих лотосных стоп превратить каждое место в место паломничества. Дом, где вайшнавы не принимают так, как об этом говорилось в предыдущем стихе, назван здесь обиталищем ядовитых змей. Известно, что стволы сандаловых деревьев, очень ценной породы дерева, часто обвивают ядовитые змеи. У сандалового дерева холодная поверхность, и змеи, которым из-за их ядовитых зубов всегда очень жарко, забираются на эти деревья в поисках прохлады. Аналогично этому многие богатые люди держат сторожевых псов или привратников и вешают на ворота таблички с надписью «Не входить», «Проход запрещен». Или «Осторожно, злая собака». В западных странах человека, оказавшегося в чужих владениях, могут даже застрелить, и это не будет считаться преступлением. Так ведут себя домохозяева-демоны, поэтому их дома сравниваются с обиталищем ядовитых змей. Змеи по своей природе очень злобны, и члены подобных семей мало чем отличаются от них. А если такие домохозяева умещают злобу на святых людях, то они становятся еще опаснее. Чинакья пандит говорит, что есть два злобных существа – змея и злой человек. Но злой человек опаснее змеи, потому что змею можно укротить с помощью мантр заклинаний или особых трав, но на злого человека нет управы. Омагьяна тимирандасья генаджана шалакая чакшурун милитам бьена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале своям рубакадам махьям вадати свападам тихам вандихам шри гуру шри юта падакамалам шри гуру вайшнаванща Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхам Витам Там Сачивам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витам Шча Хе Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Горанде Радхе Вриндаванешваре Вришабхану Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатарубьяшча Крипа синду бьяревача, патита нам паванибьо, вайшнавирьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадахара, Шри Васати Гора Бхактавринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi.
Такие моменты как момент, когда Авьянга Прабху пригласил меня прочитать лекцию, и мы стали обсуждать, в какой это будет день, о чем мы будем говорить, вспоминаешь и начинаешь верить в то, что Кришна есть. Потому что мы решили, что 11 число, среда, хороший день, день явления Шанкарачарьи. Я могу сказать о нем несколько слов. И мы решили, что, ну, я, скорее всего, почитаю Чаритамриту, что-то прочитаю, не будем привязываться к Бхагаватам. Потом возникла мысль, что надо все-таки посмотреть, какой там текст, какой там комментарий. И на удивление, вот Шанкарачарья фигурирует в этом комментарии, вот сегодня, в этот день, своего явления, хотя навряд ли вы это как-то планировали, да? Когда начинали читать Бхагаватам с первого стиха, да, несколько лет назад. Вот это добрый знак, Кришна Бог, Кришна существует, Он нас поддерживает в наших, ну, по крайней мере, меня, в этой ситуации. В чем приходится сожалеть, это то, что очень мало времени на то, чтобы раскрыть сегодня славу Шанкарачарьи и сказать несколько слов по теме комментария, очень ёмкого, и важного комментария Шрилы Прабхупады, в котором он приводит много очень ярких эпитетов, сравнений. И все это, безусловно, требует какого-то анализа, обсуждения и так далее. Так или иначе, Шрила Прабхупада говорит здесь о существовании двух школ саньяси в Индии, эко-данди и три-данди саньяси. И мы знаем, что и та, и другая школа, она берет свое начало на почве философии Веданты, или школы Веданты. Существует шесть философских школ, основанных на Ведах. Они все являются авторитетными с той точки зрения, что все они основаны на Ведах. И среди этих школ есть имперсональные воззрения, есть персональные, да, то есть теистические воззрения на трактовку Вед. И из этих шести школ, кто, кстати, помнит, какие это школы? Давайте вспомним вместе. Надо знать.
Канада.
Канада – это Муни, который написал сутру. В какой школе? Канада. Канада. Тоже хорошая версия.
Япония.
Знаете, помнят эти шесть школ? Ньяя, Санкья, Вайшешика, самые трудные вспомнили, молодцы. Мимамса, четыре, Веданта и шестая, йога, правильно. Вот из этих шести школ в Кали-югу выжили только две. То есть Ньяя, Санкья, Мимамса и Вайшешика – это мертвые школы. Они никак сейчас не проповедуют и, по сути, не практикуются. Они остались просто вот в аналах истории, на страницах каких-то трактатов. Их изучают аналитики, историки, там какие-то индологи. Но живой духовной практики, живой методы освобождения, ведущей к освобождению, вот в Кали-югу эти школы не предлагают. И, ну, по крайней мере, в наше время. Какое-то время назад в Кали-югу они еще работали, в наше время они не работают. То есть осталась йога, веданта, и йога тоже частично. То есть в каком смысле йога жива? В том смысле, что в современном мире йога представляет из себя разновидность такого всеми любимого и популярного фитнеса. Да, то есть это определенный тренд. Но люди, занимающиеся йогой, едва ли ставят перед собой цель, которую изначально йога ставит перед человеком. То есть это очищение и освобождение. И только школа Веданты, в первую очередь благодаря Господу Чайтанье и также другим вайшнавским ачарьям, она представляет из себя некую живую традицию. И Шанкарачарья также проповедовал на основе веданты. Его миссия заключалась, она была очень разносторонняя, очень комплексная, но один из ключевых моментов его миссии заключался в том, что ему нужно было вытеснить буддизм из Индии и вернуть авторитетное положение ведам. Поскольку в момент распространения буддизма, примерно за 500 лет до начала нашей эры, веды были преданы анафеме, можно сказать. Поскольку буддизм, он относится к течению так называемой настики. Настика – это направление, полностью отвергающее веды, то есть авторитет вед. Вот эти шесть философских школ, которые мы вспомнили, они все зиждятся на платформе астики. То есть буквально астика означает «объект существует». Там по-разному трактуется этот термин, но то, что объединяет все школы, которые вот эти, все эти шесть школ, это то, что они все принимают авторитет веды. А буддизм, равно как и джайнизм и лакаята, последователи Чарвакамуни, три основные школы настики, они отвергают веды, они говорят, что веды это абсолютно не авторитетные произведения, то есть иллюзорные, и нет необходимости с ними общаться. И Шанкарачарья был призван изменить эту ситуацию, вернуть авторитет вед, и также он исполнял определенное задание Господа Вишну, поскольку Шанкарачарья является кем? Возможно, вы знаете, это воплощение Господа Шивы. Господь Шива получил особое задание от Господа Вишну. Это описывается в Падма-Пуране, по-моему. Приводится беседа Господа Шивы и Парвати. И Парвати задает различные вопросы своему супругу. И в какой-то момент она спрашивает, кто такие демоны и с чем их едят. Откуда они вообще взялись, и как они выглядят, и как их распознать. И Господь Шива начинает описывать ей демонов, и в глазах Парвати все это выглядит так, как будто Господь Шива самого себя описывал. Говорит, это ужасные живые существа, очень страшные, они не моются и не бреются, да, и носят черепа на своей, ожерелье из черепов на своей шее. И большое-большое количество признаков Господь Шива описывает, которые указывают на него самого. И в какой-то момент Парвати, она окончательно приходит в замешательство и спрашивает, «Господин мой, а можешь ты мне объяснить вот одно противоречие? Сейчас ты говоришь о демонах, как о самых ужасных живых существах, но ощущение такое, что ты говоришь о самом себе». И Господь Шива в этот момент, он посмотрел по сторонам, убедившись, что никто за ними не наблюдает, никто их не слушает, и сказал он, да, ты зришь в корень. Сейчас я раскрою тебе один большой-большой секрет, о котором не должен знать никто, кроме тех, кто прочитает Падма-Пурану. И Господь Шива рассказал историю о том, как на заре творения Господь Вишну одолел двух могущественных демонов. Это была первая его схватка с демонами, которых звали Маду и Кайтапха. И особенность этого сражения Господа Вишну с этими демонами заключалась в том, что он долгое время не мог их победить, и все выглядело так, как будто на самом деле они его побеждали. То есть он уже выбился из сил и ничего не мог сделать с этой ситуацией, и в какой-то момент там появилась Майя Деви, и они вошли в определенный сговор, и он одолел этих демонов, она ввела их в определенную иллюзию, из-за которой они стали говорить Богу, что ты просил нас благословений, потому что ты слабее нас, ты же видишь, что ты не можешь с нами справиться, а мы тебя побеждаем. Поэтому просил нас благословений, и Господь Вишну там, таким образом все это устроил, попросил таких благословений, что они просто были им убиты. И после этой истории Господь стал думать, а что же делать, то есть в чем же причина, он стал анализировать, в чем причина того, что я не мог справиться с этими демонами. И выяснилось, что причина заключалась в том, что демоны эти, они занимались бхакти. А бхакти, оно сильнее Бога. То есть бхакти Деви, она сильнее Господа. Господь сам находится во власти этой энергии. Она им полностью правит, властвует и держит его под контролем. И тогда Господь Вишну позвал к себе Господа Шиву и дал ему очень важное задание. Он сказал, никто, кроме тебя, не сможет выполнить эту миссию. Господь Шива сначала отказывался, говорил, нет, я не буду это делать, лучше убей меня сразу вообще, сделай со мной все, что хочешь, я не буду исполнять эту твою волю. Господь Вишну сказал, попроси кого-нибудь другого, Господь Вишну сказал, некого больше просить. Кроме тебя никто не сможет выполнить ее настолько квалифицированно. И миссия эта заключалась в том, что Господь Шива должен был принять на себя роль из века в век приходить как какие-то ачарьи, учителя и обучать людей философии Майявады. Для чего? Для того, чтобы увести демонов с пути преданного служения. Потому что демоны — это те, кто даже чистое преданное служение или практику чистого преданного служения они могут использовать ради достижения своих собственных эгоистических целей, ради закрепления своего положения господ, ради своих попыток утвердиться как верховная личность Бога. И Господь Шива принял на себя эту миссию, и в том самом разговоре с Парвати Деви он говорит, что, описывая разные там нюансы эти, он говорит, что в Кали-югу я приду как великий браман, который будет учить людей философии Майявады и таким образом будет очищать вайшнавское течение от многочисленных демонов, которые будут пытаться в него проникнуть. Таким образом, Шанкарачарья появился в этом мире в 788 году в деревне Калади, в северной, в данный момент это территория Северной Кералы, в семье одного брамана, Шива Гуру, мать его звали Арая Амбы, и как водится в вот в этих историях прихода великих ачарьев, у них долго не было детей, то есть он был поздний ребенок у них, они долго не могли родить, и этот Шива Гуру, он очень хотел сына, и долгое время молился Господу Шиве, прося его о благословении, он был Шива Бхактой. И в какой-то момент Господь Шива пришел к нему во сне и сказал: «Ты можешь выбрать, я даю тебе альтернативу, выбирай, у тебя может быть 100 обычных сыновей, которые проживут долгую счастливую жизнь, судьба каждого из них будет очень славной, и они осчастливят тебя своим богатством, благополучием, успехом, или у тебя будет один сын, чья жизнь будет очень-очень короткой, но это будет по-настоящему великая личность с судьбой императора мира фактически». И Шива Гуру, будучи искренним преданным духовной личностью, он выбрал второй вариант, он сказал: «Давай мне великого сына, пусть жизнь его будет короткой, но я буду счастлив видеть, если мой сын будет по-настоящему духовно просветленной личностью». Таким образом родился этот мальчик, которого назвали Шанкара. Шанкара — это одно из имен Господа Шивы, которое означает «блаженный» или «благостный». Одно из главных и самых священных имен для тех, кто почитает Господа Шиву. И с ранних лет он проявлял признаки очень особого ребенка. Говорится, что в один год он уже читал на санскрите, бегал. Обычно в один год дети не разговаривают еще, да? Не то, что читают, там, тем более на санскрите. Но в возрасте одного года он уже читал, бегал на санскрите, цитировал священные писания. И все окружение в деревне Калади, соседи Шива Гуру, они все не чаяли души в этом удивительном ребенке. Там много историй, связанных с его детскими играми, похожих даже чем-то на игры Господа Чайтаньи. Однажды там вокруг шеи Шанкарачарьи обвилась большая-большая змея, и все попадали в обморок, как водится, да? Потому что змеи очень опасны. В этом комментарии сегодня мы прочитали, что змеи, они очень опасны, потому что они очень ядовиты. То есть, что такое змеиный яд? Здесь говорится, что змеи очень, им все время жарко из-за того, что их тело перенасыщено ядом. Да? То есть, им очень жарко все время, поэтому они ищут какую-то прохладу, они забираются там под какие-то камни, да, где какая-то влага, или сандаловые деревья, как Шрила Прабхупада здесь пишет. Почему? Потому что очень много огня в теле живого существа. То есть живое существо, змея, очень сильно страдает. Откуда берется этот огонь? Это зависть и злоба. То есть самая завистливая форма жизни – это змея. То есть зависть, гнев, да, обида, злоба, все вот эти чувства, все вот эти качества, они обладают свойством огня, они продуцируют огонь. Когда в нашем теле происходит переизбыток огня, у нас начинает болеть желудочно-кишечный тракт. Да, вот язва, гастрит, все вот эти болезни связаны с тем, что у человека много невыраженного гнева. То есть у него накапливаются какие-то эмоции, которые там, даже, может быть, они находят какой-то выход, но из-за того, что они внутри него существуют, внутри него живут, у него вот переизбыток огня приводит ко всем этим болезням. То есть это очень такое плачевное положение, оно приводит к страданиям. И вот змея – это крайняя форма олицетворения вот этой ситуации. Поэтому змеи все боятся. И что такое яд змеи? Яд змеи – это… То есть ученые это объясняют, да. Яд змеи – это просто слюна ее, да. Но почему она ядовита? Потому что слюна змеи, она содержит в себе вот эту вот частицу этого огня, который, проникая в тело человека, просто сжигает его изнутри. То есть как воздействует яд змеи на человека там, или на других живых существ? Он проникает туда, и температура тела повышается. То есть представляете, да, вот вы, если заходите в огонь, что происходит? Мы сгораем, мы умираем просто, да? Вот укус змеи, это вот изнутри нас подожгли. Вот мы внутри сгораем, и все. Температура тела повышается настолько, что она дальше становится несовместимой с жизнью, и живое существо умирает. Это вот результат соприкосновения со змеей. И все попадали в обморок, все испугались жутко. И Шанкарачарья, он спокойно сидел, это была там какая-то ядовитая кобра, он спокойно сидел, гладил ее, да. Господь Шива, он обладает этим свойством. Мы знаем, что на его теле всегда много разных сущностей, тонких и грубых, там обитает. В том числе змеи, которые, приползая к нему, они не кусают его. Да? Почему? Потому что находят прибежище миротворения. Господь Шива известен как Ашутош. Да? Тот, кто очень милостив, его очень легко удовлетворить. То есть рядом с ним находят прибежище и умиротворение даже самые неугомонные, самые завистливые и злобные сущности. Ну, вот эта змея, она наслаждалась общением с маленьким мальчиком Шанкарачарьей, и в какой-то момент он просто даровал ей освобождение. Она отправилась в духовный мир, а вместо этой змеи на теле Шанкарачарьи проявилось удивительное драгоценное ожерелье. Шанкарачарья рано, в очень раннем возрасте он стал поэтом. Он оставил большое количество удивительных стихов и поэм. И самый первый стих он написал в день ухода своего отца. Его отец Шивагуру ушел, когда ему было около 7 лет. И в тот день Шанкарачарья испытал грандиозный духовный опыт. И вся деревня была уверена, что он просто сошел с ума. Потому что долгие-долгие часы напролет он просто сидел и смотрел в одну точку. Все плакали, совершая какие-то там прощальные погребальные обряды над телом его отца. А он просто сидел и смотрел в одну точку. Все думали, что он, ну, находится в состоянии шока. Но на самом деле он медитировал. Вот это вот таинство жизни и смерти, которое он увидел, наблюдая за уходом своего отца, оно перевернуло его внутренний мир. И в конце он произнес свой знаменитый стих, это был первый стих Шанкарачарьи, который он изрек, да, там, сформулировал, записал. Примерно смысл его в том, что подобно тому, как капля воды из тучи падает куда-то на землю и попадает в ручей, устремляется к рекам, реки стремятся к океану, для того, чтобы из океана эта капля воды, она снова вернулась в свое изначальное состояние, да, на небе. Точно так же живое существо приходит в этот мир, и различными путями она существует и движется в этом мире, но единственная ее цель — вернуться обратно в духовный мир, в духовное царство. То есть каждая душа, которая находится в этом мире, она ищет свой дом, она стремится снова прийти к своему изначальному положению, к духовному положению, освобожденному состоянию. И с того самого дня Шанкарачарья принял решение посвятить всю свою жизнь духовной практике, духовной науке и проповеди. Он попросил свою мать, чтобы она благословила его на принятие саньясы, но мать его, естественно, не дала ему таких благословений. Она стала говорить, что ты мой единственный сын, и теперь, когда твой отец покинул нас, ты моя единственная опора. Что же я буду делать, если ты уйдешь от меня? И Шанкарачарья, он исполнил, на некоторое время он исполнил желание своей матери. Он перестал говорить с ней об этом до момента, когда однажды они прогуливались по берегу реки, вблизи деревни, где жили. И из этой реки выскочил крокодил и схватил его. Схватил и потащил его в воду. И все стали кричать, причитать. Его мать пыталась вырвать его из пасти этого крокодила, но ничего не помогало. Она тянула его за одежду, одежда вся изорвалась. Она тянула его за брахманический шнур у Павиту, и этот шнур был порван. Она тянула его за шикху, и шикха тоже порвалась. То есть это все было, все на самом деле наполнено глубоким смыслом, потому что именно так впоследствии выглядели все саньяси традиции Шанкарачарьи. До сих пор они так выглядят. Они не носят брахманических шнуров, они не носят никаких шик. И именно так выглядел Господь Чайтанья. Когда Маду шил, парикмахер Господа Чайтаньи, обревал его, Господь Чайтанья сказал шикху тоже сбривать. Он принимал посвящение в традиции Шанкарачарьи, саньяс посвящение. И Господь Чайтанья снял с себя брахманский шнур. То есть мы знаем, что Махапрабху принял саньясу именно в традиции Шанкарачарьи. Это отдельная история. Но так или иначе, то есть некоторые задают вопросы, почему Господь Чайтанья выглядел именно так. Иногда Господь Чайтанья в облике саньяси изображается с шикхой и с брахманическим шнуром. Это не соответствует действительности. Господь Чайтанья не носил шикху и не носил брахманический шнур после того, как он принял саньясу, поскольку он следовал вот этой внешней форме традиции Шанкарачарьи. И в этот момент мать, наблюдая за вот этой картиной, она просто стала причитать, молиться о спасении своего сына. И Шанкара стал кричать ей: «Мама, сейчас этот крокодил уже увлекает меня на дно этой реки, и он сожрет меня непременно, но есть один выход, один единственный выход у нас с тобой сейчас есть. Дай мне благословение на саньясу. Если ты это сделаешь, то крокодил этот отпустит меня». И находясь в состоянии вот этого шока крайнего, мать, естественно, она дала эти благословения, она сказала: «Все, что угодно, только останься в живых. Пусть этот крокодил отпустит тебя. Я не могу это видеть вообще». И в тот же момент пасти крокодила раздвинулись, и Шанкарачарья спокойно вышел оттуда, поклонился стопам своей матери и сказал: «Все, я пошел». И мама, она подавленным взглядом, с одной стороны, она была счастлива, да, то, что сын ее спас, с другой стороны, она была подавлена, потому что понимала, что это последний миг в жизни, когда она видит своего возлюбленного сына, она проводила его взглядом. Биография Шанкарачарьи очень богатая. Он начал с того, что пришел в ашрам своего гуру, которого звали Гаудапада. Этот гуру на протяжении нескольких лет, 2 или 3 лет, он обучал его духовной науке, философии вед. И Шанкарачарьи, к слову, надо сказать, было в это время всего 12 лет. То есть в возрасте 12 лет он уже стал лидером среди всех учеников, последователей вот этого ордена Гаудапады, к которому он примкнул. И финальная история его взаимоотношений с духовным учителем заключалась в том, что однажды в сезон дождей его гуру погрузился в медитацию и сказал, что он поднялся на верхний этаж своего ашрама и велел ученикам не выводить его из состояния самадхи, транса, сказал, что я буду медитировать долго, вы тут пока живите. И Шанкарачарья, Шанкара, тогда он еще не был ачарьей, Шанкара, он за старшего, да, 12-летний мальчик, он остается за старшего. И Гаудапада погрузился в транс, медитацию, и поскольку это был сезон дождей, река начала разливаться, это все происходило на берегу реки Нармады, одна из священных рек индийских, река стала разливаться, и люди стали потихоньку рассасываться из ашрама, потому что сначала первый этаж затопило, потом второй этаж затопило, и вода подступила уже практически к горлу вот этого гуру, и все стали говорить Шанкарачарье, что все, надо уже его отсюда вытаскивать, потому что сейчас он просто утонет, уже мы не можем здесь оставаться. Шанкарачарья сказал, что нет, это наставление духовного учителя, мы должны ему следовать. И к тому моменту уже накопилась определенная зависть, ревность со стороны духовных братьев по отношению к Шанкарачарье, что он был такой молодой, вообще какой-то мальчик здесь, и вот он тут главный. И они стали все уходить оттуда, они стали сыпать проклятиями, и стали говорить, что если сейчас вот он, наш гуру, утонет, ты будешь в этом повинен. И тогда Шанкарачарья, он сам погрузился в медитацию, и он стал обращаться, войдя в настроение Господа Шивы, он стал в таком приказном тоне обращаться к реке Нармаде. И в этот момент божество реки Нармады в своей олицетворенной форме, она предстала на глазах у всех, она предстала перед Шанкарачарьей, вознесла ему молитвы, и в тот же момент вода начала отступать. И когда гуру вышел из своего транса, и ему рассказали обо всем произошедшем, он сказал, что на самом деле твое обучение закончилось, ты засвидетельствовал всем о том, что ты необычная личность, ты великая личность, поэтому настало время отправляться тебе проповедовать. С этого момента, в тот момент он дал ему вот этот титул Шанкарачари и благословил его на проповедь на территории всей Индии. Он сказал ему, пусть твоей постелью отныне будет земля, твоим одеялом будет небо, руки станут твоими подушками, а беспристрастность и искренность будут твоими постоянными спутниками. И всего за 4 года, вот с возраста 12, с 12 до 16 лет, Шанкарачарья завоевал всю Индию, своей проповедью он завоевал всю Индию, он полностью вытеснил буддизм из всех крупнейших духовных центров Индии. И у него было несколько десятков тысяч учеников. То есть это была пора, представляете, такой настоящей духовной революции, мощнейшей. И финалом его проповеди был приход, вот этого четырехлетнего турне, был приход в Бенарес, да, современный Варанаси или Каши, знаменитый центр учености и духовности индийский. И там было, так или иначе, там было много разных игр, связанных с его славой. Там он нашел двух своих главных учеников, инициировал двух своих главных учеников, которые впоследствии стали преемниками в его сампрадае, Падападмы и Тотака Ачарья. И вместе с ними он отправился в Гималаи. В возрасте 16 лет он отправился в Гималаи для того, чтобы уйти из этого мира. Когда он достиг местности, которая сегодня известна как Ришикеш, многие, возможно, кто-то, по крайней мере, из вас бывали в Ришикеше, удивительное священное место. В Ришикеше в то время практически никого не было, даже мудрецы ушли оттуда, то есть местность пребывала в запустении, потому что там орудовала банда разбойников, очень таких кровожадных. И Шанкарачарья встретился с ними. Они вышли ему навстречу, поскольку знали, что там великий ачарья идет. Ну, великий ачарья – это значит много спутников, там какие-то богатства и так далее. Они надеялись поживиться, но, встретившись с ним, они полностью изменили своему настроение, он поменял их сердца, и десяткам вот этих разбойников он прям там дал саньясу. И вот современные все традиции, вот живущие в Гималаях, в Ришикеше, да и в Праяге, вот в этих священных местах, в Уттаракханде, в Уттаркаши, вот в этом направлении Гималаев, они все являются духовными потомками вот этих вот разбойников. То есть это они известны как Шанкарадашины или банда Шанкарачари. То есть все ачарья, там, включая там вот этих Шивананда с вами, вот эти все знаменитые личности, которые в том числе в 20 веке сыграли определенную роль в распространении индийской духовной культуры, в том числе вот философии Адвайта Веданты, Шанкарачари, они все являются последователями вот этих вот первых саньяси Шанкарачари в Гималаях, которые были разбойниками. Так или иначе, он дошел в конечном итоге до места, известного как Бадринат. Это святое место, самое святое место в Гималаях, обитель Господа Бадринарайны, рядом с которым находится Вьясагупа, пещера Вьясадевы, где он записал Веды. И в этой пещере он велел своим ученикам оставить его, то есть он собирался войти в самадхи, чтобы уйти из этого мира. И они выполнили его наставление, и в какой-то момент перед пещерой появился какой-то удивительный старец с белыми седыми волосами, бородой, в белоснежных одеждах, и сказал, что я пришел сюда, чтобы увидеться с вашим учителем. И сказали, это невозможно, наш учитель уже медитирует на то, чтобы покинуть этот мир, нельзя с ним никак увидеться. Он сказал, что вот именно по этому поводу я здесь и пришел, сюда и пришел. Ему рано уходить, я пришел остановить его. И это был никто иной, как сам Вьясадева, да, по преданию последователей Шанкарачари, по легенде, связанной с его жизнью, это был сам Вьясадева, который обратился к нему и сказал, что еще рано. Тебе еще рано уходить. Он сказал, ну как рано, срок моей жизни истек, вот даже там гороскоп мой об этом говорит, что все, я уже должен уйти в 16 лет. Жизнь моя коротка, как было и предсказано. Вьясадева сказал, я сам тебе даю 16 лет своей жизни. Вьясадева, он чиранджива, да, то есть он не умирает, он живет до окончания существования этой вселенной. 16 лет своей жизни я тебе отдаю. И он дал ему определенные наставления, что ты много проповедовал, ты многих просветил, но тебе нужно еще утвердить определенную миссию, укрепить свой орден и открыть монастыри, которые будут нести твое учение, продолжать вот эту традицию распространять. И Шанкарачарья прожил еще 16 лет, буквально спустившись 60 километров вот от Бадринатха вниз, по этой долине Уттаркаши. Он основал свой первый монастырь в местечке под названием Джошимат. Это место существует там до сих пор. Удивительное место, удивительные духовные силы. Оно существует там до сих пор. И позднее Шанкарачарья основал еще несколько ключевых монастырей. В частности, в Двараке, в Джаганатхапуре и в Южной Индии, в Шрингере. И последний монастырь Шанкарачарьи, который... или линия, да, традиция. Каждый из этих, в каждом из этих монастырей он назначил определенных преемников своих, ачарьев, линии сампрадаи которых живы до сих пор. И последняя, пятая главная линия Шанкарачарьи, она была основана им непосредственно перед самым его уходом. И именно в эту линию впоследствии пришел Господь Чайтанья Махапрабху, когда он принимал саньясу. Шанкарачарья уже в конце своих игр он решил вступить в спор с одним великим пандитом из традиции карма-мимамсы. То есть тогда вот эта вот ритуальная традиция, она была очень сильна. И ачарьей этой традиции был знаменитый Кумарила Бхатта. Он написал ряд очень-очень важных трактатов. И вот в этой школе Пурва-мимамсы, вернее, карма-мимамсы, этот Кумарила Бхатта, он занимает, ну, фактически такое вот главенствующее положение, является таким основополагающим ачарьей. И Шанкарачарья решил бросить ему вызов, чтобы так или иначе победить его в философском споре и тем самым окончательно утвердить превосходство Веданты и своей философии над всем остальным. И так получилось, что он нашел его в Праяге в тот самый момент, когда он входил уже в погребальный костер. Да, то есть это метод самовхождения в самадхи для последователей карма-мимамсы. Да, то есть последователи йоги или веданты, они при помощи медитации и молитвы входят в самадхи. А карма-мимамсы, то есть они чем занимаются? Ритуалами, да, или жертвоприношениями. И вот, собственно говоря, вершина их духовной практики, да, ритуалистической, является то, что они совершают обряд самосожжения. То есть в конечном итоге это очень высокий уровень. Они полностью делают это в состоянии контроля чувств, отрешившись от мира и так далее. И вот он совершал этот обряд, сказал, что все, уже поздно, я уже ухожу из этого мира, но если ты хочешь бросить вызов моему учению, моей школе, отправляйся в ашрам моего ученика Мандана Мишра, это был его преемник, и вступи с ним в спор. Он не уступает мне ни в чем, ни в духовном опыте, ни в учености, ни в своей духовной харизме. Отправляйся к нему, и ты сможешь полностью удовлетворить свое желание. Шанкарачарья пришел в ашрам этого Мандана Мишра, он находится где-то там в центральной Индии, и описание очень удивительным образом дает вот представление, изображает эту картину жизни последователей этой школы, вашего этого Мандана Миши. Говорится, что все, даже низкорожденные женщины, они говорили на идеальном санскрите. Мальчики-браманы хором произносили ведические мантры, везде дымились, курились ароматные благовония и дымились эти костры, предназначенные для жертвоприношений. А попугаи на ветвях деревьев рассуждали друг с другом, вели ученые диалоги на предмет того, реален этот мир или нет. То есть такая атмосфера возвышенная царила в ашраме этого пандита. Шанкарачарья бросил ему вызов. И первое, что они стали делать, они стали искать судью, да, то есть того, кто мог бы рассудить их в этом ученом споре, поскольку обычно судьей может быть либо тот, кто выше по положению, да, и по опыту, либо, по крайней мере, ну, на равном каком-то находится уровне. И оказалось, что единственной личностью, достойной рассудить их в их ученом споре, была жена этого Мандана Мишры, которая также была брахмани, она была великой ученой, ее звали Барати Деви. И этот спор длился на протяжении долгих-долгих дней. Они брали каждую шастру и на основе каждой шастры приводили свои аргументы в пользу той или иной трактовки. И в конечном итоге планомерно Шанкарачарья на основе каждого священного писания, всех Пуран, всех Упанишад, он одолел. То есть он победил Мандана Мишру. И фактически все, его превосходство восторжествовало. И в этот момент Барати, супруга этого Мандана Мишры, сказала: подождите, еще не все. Еще не все, потому что остался один раздел вед, на основе которых спор не велся. И что это был за раздел вед? Это была Кама-сутра. Она сказала: давай, теперь вот я как продолжение своего супруга бросаю тебе вызов, ты продолжаешь с ним свой спор, бросаю тебе вызов на основе вот этой сутры, мы сейчас с тобой кое-что проясним. И она разбила его полностью. Почему? Потому что Шанкарачарья никогда не изучал эту сутру. Он с самого детства был сначала брахмачари, потом саньяси. То есть брахмачари и саньяси не изучают Кама-сутру. Известный факт. И
ученики Шанкарачари стали протестовать, нет, это несправедливо, да, то есть это как удар ниже пояса, да, в каком-то сражении. И Шанкарачари сказал: хорошо, мне нужно полгода для того, чтобы подготовиться, и мы продолжим дальше этот спор. И тогда он снова пришел в Гималай, он удалился в Гималай в обществе своих ближайших учеников. Там он сел в одной гималайской пещере рядом со своим монастырем, который он основал, Джошимати. Эта пещера находится там до сих пор. И в этой пещере он велел, чтобы тело его обложили со всех сторон снегом. Он погрузился в медитацию и вышел из своего тела. И выйдя из своего тела, он стал искать подходящее тело, воплощение для себя, в котором он мог бы реализовать вот этот вот опыт, необходимый ему для этого спора. И так или иначе, по легенде, он там нашел тело только что умершего бенгальского царя, которого уже там подносили факел к погребальному костру, и вдруг он встал, да, приведя всех в абсолютно неописуемое изумление. И тут же первое, что он сделал, он созвал всех своих жен, да, и удалился с ними там в эти покои, велел принести ему Камасутру и так далее. И все были поражены. На протяжении полугода, там, нескольких месяцев, царь проявлял невероятный интерес к эротическим утехам, одновременно с этим управлял государством так, как никогда при своей прошлой жизни он этого не делал. Спустя несколько месяцев, когда Шанкарачари удовлетворил все свои потребности, он отправился обратно, вышел из своего самадхи, пришел в ашрам своих оппонентов, и на этот раз он полностью разбил Тубарати Деви, которая стала его ученицей, и согласно свидетельствам, она была самой любимой его ученицей, самой преданной его ученицей. И именно от нее, хотя сампрадая Шанкарачари – это в основном саньяса сампрадая, то есть там в основном брамачари и саньяси, она получила некое особое положение, такое, что, будучи женщиной, она приняла саньясу, она возглавила один вот из этих пяти орденов, и именно внутри этой линии, именно в этом ордене, Господь Чайтанья Махапрабху 700 лет спустя принял посвящение в саньяси. Потому что как звали, вспомните, как звали учителя Господа Чайтанья Махапрабху? Его звали Кешава Бхарати. Да. Ну вот, вкратце, биография Шанкарачари. Очень-очень коротко. Какие-то отдельные эпизоды. К сожалению, нет времени уже обсуждать тему самого стиха. Комментария, которая описывает поведение недобросовестных домохозяев, которые не любят встречать гостей и не служат святым людям у себя дома. Это отдельная тема. Вот вчера мы с преданными как-то в Марфе ее немножко затронули. Скупость семейных людей и нежелание их служить обществу. Просто одну вещь я могу сказать, которая приходит на ум, вспоминается в связи с этой темой, которую здесь Шрила Прабхупада затрагивает. В Бхакти-сандарбе Джива Госвами делает одно очень любопытное утверждение. Он говорит, что вся варнашрама-дхарма существует с одной единственной целью. То есть вся цель варнашрама-дхармы в обществе людей, в обществе вайшнавов, она имеет только одну цель. Сделать жизнь грехаст благополучной, чтобы у них была возможность принять у себя дома святого человека и благодаря этому обрести бхакти. Вот такое вот утверждение делает Джива Госвами в Бхакти-сандарбе. Поэтому в первую очередь для семейных людей тема этого комментария, она очень актуальна. Что касается брамачари, что могут сделать брамачари ради этого? Ну, наверное, стать святыми, да, чтобы было кого приглашать грехастам к себе в дом. И второе, после того, как это произойдет, да, вдохновлять грехастх на исполнение вот этой своей дхармы. Грехастхи должны работать, они должны накапливать благополучие для того, чтобы поддерживать миссию
Потому что вот эта концепция, эта идея принятия у себя дома святых, это не просто какая-то узкая такая вещь, знаете, там раз в год пригласить духовного учителя домой. Нет, это означает, что грехастхи должны жить и заботиться о миссии духовного учителя, они должны заботиться о миссии ачарьи. То есть если они не могут проповедовать, как это делают саньяси и брамачари, у них, может быть, нет для этого каких-то способностей или качеств, не хватает определенного духа отречения, они должны делать свой вклад в миссию через то, что они работают и поддерживают миссию всеми своими возможными доступными ресурсами. Вот это вот такой идеальный симбиоз внутри вайшнавской общины, совместной работы отрешенных вайшнавов с вайшнавами домохозяевами. Хари Кришна, спасибо большое. У нас несколько минут, может быть, 2-3 минуты, может быть, чуть больше, если позволят старшие, на вопросы, да.
У меня дальше короткий что? Вопрос такой вот, фундаментальный. А как же все-таки получилось, какое благословение получил там Господь Вишну, чтобы победить этих демонов? И почему я это спрашиваю? Потому что Дурьодана, он как бы тоже занимался бхакти, он когда встречал Кришну, да, там что-то покормить его, там вот так вот эти вот шатры, да. Но почему у него не было, а у этих демонов было? Вот эта вот возможность. Почему? Кришна ведь на Дурьодана не повелся, а на вот этих демонов повелся.
Ну, там большая история. Суть в том, что эти демоны, они совершали ритуалы бхакти, и благословение, которое они за это просили, заключалось в том, чтобы быть неуязвимыми для Вишну. И будучи неуязвимыми, они, то есть бхакти-деви как бы их защищала, они реально были неуязвимы. И тогда Господь Вишну, он пошел на определенную хитрость. Майя Деви, она покрыла сознание этих демонов, и они стали очень гордыми. Да? То есть, что является причиной гибели демона в конечном итоге? То есть, если бы демон мог вот с этим нюансом как-то справиться, да, он реально мог бы в какой-то момент, какой-то могущественный демон, разумный демон, мог бы занять положение Бога вот в пределах материальной вселенной, стать неуязвимым. Но почему демоны раз за разом, тем не менее, терпят поражение, потому что одна вещь, с которой они не могут справиться, и которая в конечном итоге становится причиной их гибели, это гордыня. И возгордившись, они стали говорить: «Проси у нас благословения». То есть он сказал: «Просите любое благословение, я понял, что я не могу с вами справиться, просите у меня любое благословение». Да? Верховный Господь такое говорит. Да? То есть что надо делать? Надо вообще радоваться этому, да? Но поскольку они были гордыми, они сказали: «Да ты сам у нас проси, потому что, ну, кто ты такой и кто мы?» Вот, он сказал: «Хорошо, тогда я прошу вас благословения вас убить, и вы мне сейчас расскажете, как я это сделаю». Да? И поскольку это были еще ведические, да, сати-южные демоны, да, Никали-южные, они просто вынуждены были сказать: «Ну, на самом деле, вот, пока мы в воде, там же еще в воде все это происходило, это прям на заре творит. Ну вот пока мы тут в воде, мы неуязвимы. Мы можем быть убиты только на суше». И Господь Вишну в этот момент, он начал расти в размерах, он вышел за пределы этого Вселенского океана, и эти демоны, они оказались у него на груди, и он просто... Все, как двух мух. И все. Ну, вот такая вот история. Дальше.
Спасибо большое за лекцию. Хотел бы мой вопрос относительно саньяса Чайтанья Махапрабху. Почему Чайтанья Махапрабху, который, по сути, принес практику бхакти, да, и уттама бхакти, все-таки по форме он следовал и принял саньясу вот совершенно противоположно?
Спасибо за вопрос. Я ожидал этот вопрос, поэтому сегодня утром за 15 минут до выезда я погуглил его в интернете и нашел там разные. Но суть, ответ кратко заключается в том, что Господь Чайтанья – это коруна аватара, это самое милостивое воплощение. И Господь Чайтанья заранее уже планировал все таким образом, чтобы достучаться до самых вообще непробиваемых чайников, да, как говорит Вацлава Прабху, до ежей и пингвинов. И особое внимание Господь Чайтанья решил уделить вот именно последователям Шанкарачари, то есть Майяваде. И благодаря тому, что он принял саньясу в традиции Шанкарачари, он дал прему бхакти тысячам саньяси Майявади. То есть тысячи на самом деле. Там свидетельство, вот читаем Чаритамрити, мы можем найти, что это был Сарамбаум Бхатачарья, да, главный вообще знаток философии Адвайты, у которого все саньяси тех времен, все последователи Шанкарачарьи вообще обучались. И он сразу с ним нашел, то есть там было два момента, почему Сарамбаум Бхатачарья сразу к нему привязался. Первое, это то, что Господь Чайтанья был ему как племянник, у них там были определенные родственные связи. А второе, это то, что он был саньяси в традиции Шанкарачарьи. Он сразу же принял шефство над ним, то есть он сразу к нему привязался, и благодаря этому Господь Чайтанья освободил его, дал ему любовь к Богу. И второе свидетельство, это знаменитая история с Майявади в Каше. То есть там были сотни и тысячи саньяси на самом деле. Они все стали преми-бхактами. Поскольку Господь Чайтанья, они сначала приняли его как своего, и потом они предались ему. Да? Потому что если бы он был в саньяси вайшнавом, то бы такого эффекта бы не было. Ну вот это вот основной такой момент, вот по седанте, который я буквально сегодня утром вот решил погуглить. Да.
А почему тогда последователи Господа Чайтанья, Ачарья Госвами, почему они не сохранили вот это внешнее?
Ну, поскольку миссия была выполнена, и все-таки Господь Чайтанья, он в большей степени находится в лоне вайшнава сампрадаи. То есть он проповедовал на основе веданты, но все-таки он связан больше с четырьмя вайшнавскими сампрадаями, нежели сампрадая Адвайта Веданты. То есть наша школа, она в вайшнавской сампрадае, поэтому мы также принимаем Мадхава Ачарью как своего предшественника великого, да, Рамануджа Ачарью, который находится в параллельной сампрадае, но дух его, он во многом сопричастен к духу Чайтаньи Махапрабху. То есть это был просто такой момент игры определенного. Но мы не имеем никакого отношения к сампрадае Шанкарачарьи. То есть сампрадая Шанкарачарьи, ее философия, несмотря на то, что мы сейчас понимаем положение Шанкарачарьи, поклоняемся ему. И важный момент заключается в том, что несмотря на всю Майяваду, которую Шанкарачарьи проповедовал, да, и осторожность, с которой мы к этой Майяваде относимся, сам Господь Чайтанья сказал, да, в Чайтанья Чаритамрите, «Дживира не старалаги сутра кволо вьяс, шарирака башья шуна, гой сарванаш». Да, что в Ясадеву он составил Веданта Сутры на благо всех живых существ. Но тот, кто читает шарирака башью, комментарий Шанкарачарьи на Веданта Сутру, кто рассматривает Веданта Сутру через призму комментария Шанкарачарьи, для него все будет кончено. Господь Чайтанья запретил своим последователям читать комментарии Шанкарачарьи. Вот несмотря на все это, мы видим, что Шанкарачарья, Господь Шива, который исполнял определенное задание Господа Вишну, он тем не менее любыми способами все равно проповедовал бхакти. Да? Поэтому мы знаем, что последний стих Шанкарачарьи какой? Баджа Говинда, Баджа Говинда, Баджа Говинда, Муда Мате, да? Глупцы. Просто поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде. Вот, поэтому мы должны понимать вот эту своего рода очинти беда беда тату отношение Шанкарачарьи. Да, Прабхупада?
А каково предназначение Кама-сутры в ведической культуре?
Предназначение Кама-сутры в ведической культуре в том, чтобы правильным образом удовлетворить каму. То есть существует пять целей жизни, да, кама, дарма, артха, мокша и бхакти. И вот кама, одна из целей, она также описана в ведах. То есть веды – это писания, которые рассказывают живым существам, как наилучшим образом, наиболее экологичным образом удовлетворить любое свое желание, любую цель в жизни. И предназначение Кама-сутры в том, чтобы живое существо по ведам могло удовлетворить до какой-то степени свое вожделение и обратить внимание на какие-то другие цели жизни. Потому что закон Шишигурнитайки идеальный.
Потому что закон жизни таков, что до тех пор, пока живое существо какое-то свое желание не удовлетворило, оно не может идти дальше. То есть потребность в той или иной степени живого существа, она должна быть удовлетворена. Разница заключается лишь в том, что обычные материалисты, они удовлетворяют свои чувства не в попад, и по факту даже удовлетворить их не могут, потому что делают это, ну, не по науке, что ли, да? А те, кто следует ведам, они могут удовлетворять свои чувства гораздо в большей степени и при этом получать вкус, который ведет их дальше. Вот в этом назначении вед. Большей части, по крайней мере, вед, они вот говорят именно об этом. Поэтому, в сущности, мы не все веды-то принимаем, потому что, ну, то есть мы свои желания априори удовлетворяем в духовной жизни. Но так или иначе, это очень большая тема, мы не будем ее сейчас затрагивать. Но в двух словах вот назначение ее в этом. Дать возможность человеку удовлетворить свою каму и сделать это так, чтобы еще духовно возвыситься.
Я вот хотел добавить, что Кама-шастру, да, Кама-сутру, Гасай Махарадж говорил в лекциях, написал кто-то из мудрецов, который был Настика Брахмачари.
Ну, естественно, да, так обычно и бывает, конечно. Потому что, чтобы проникнуть в суть вещей каких-то, чтобы стать настоящим знатоком чего-то, нужно занимать положение, ну, как бы над, да, нужно со стороны быть наблюдателем. Что если человек находится внутри, он не может... Он не может формулировать законы. Да.
Спасибо за лекцию. Вы говорили, что Шакира Ачарья, он пришел для того, чтобы очистить собрание, ну, бхакти, ну, то есть...
Отвлечь демонов, да.
А вот что же их ждало, ну, в конце жизни, так скажем, если они принимали авторитет Шакира Ачарья?
Кого ждало? Ну, к людей.
Ну, да.
Ну, их, что их ждет? Их ждет милость Господа Чайтаньи. Конечно, демоны, положение демонов, которые исповедуют философию Майвады, оно незавидно. Но опять же, то есть, идея в чем? Идея в том, что из-за того, что Шанкарачарья является в конечном итоге бхактой, то есть это сам Господь Шива, а Господь Шива – это вайшнава нам Яташамбу, лучший среди всех вайшнавов. Есть очень-очень много тому подтверждений из описания деяний Господа Шивы. Поскольку Господь Шива является бхактой, его единственная реальная цель – это раздавать бхакти, то есть приводить всех своих последователей к стопам Господа Вишну. И я вам, знаете, честно скажу, такая удивительная вообще история вот в этой традиции Шанкарачарьи, хотя они там, конечно, валяют дурака со всей своей философией, но внешняя форма их жизни, она практически как у вайшнавов. Я бывал реально в этих монастырях и даже... завязал там определенные отношения, определенную дружбу. У меня вот есть конкретно в этом монастыре Джоши Матха, один удивительный человек, знакомый, он индус, он был кандидатом в доктора по санскриту в университете Варанаси. Ну, то есть очень серьезный дядька, ему там где-то 45 лет. И он в какой-то момент понял вот всю иллюзорность этого мира, этого бытия, и просто вот ушел туда, в Гималайи, там в этом монастыре сейчас живет, в Брамачари, Шашвадананда. И мы с ним общались, знаете, он... Вот все, что он делает, и вообще все, как они живут, вот практически не отличается от того, что делаем мы. Они там поклоняются божествам, они там поют арати, они это арати поют, знаете, с определенной бавы, они там танцуют. То есть я был вообще поражен. Они реально там пляшут, как бы. Мы с ним потом прощались, мы с ним провели несколько часов в беседах, там говорили о Господе Шиве, я ему рассказывал про вайшнавские сампрадаи, Чайтанья Махапрабху он знает, то есть он что-то читал, Чайтанья Чайтамрита, он не целиком, но он как бы читал. И потом, и мы с ним так прощались, знаете, обнимались, я потом поехал
спустился с Гималаев, поехал в Южную Индию на поезде, и он мне уже там недели через две, он мне звонит, я еду в поезде, он мне звонит и говорит: «Как твои дела? Я не понимаю, что происходит. Ты у меня в уме. Я не могу выбросить тебя из своего ума. Все время ты у меня. Давай с тобой». Вот мы с ним ехали. Я ехал в поезде, мы с ним еще общались. И мне, знаете, такое вот ощущение было, что ну вот, ну совсем чуть-чуть, и все. И вот он уже чистый преданный. То есть вот есть у него вот во всех его проявлениях, качествах есть эта квалификация, но вот в философии в этой, поскольку есть, понимаете, есть вкус определенный, есть присутствует милость Господа Шивы, а это вкус бхакти все равно. Вот. Но вот этот вот момент как бы философии, вот этого заблуждения, он, конечно, все равно там остается и не дает возможность проявиться анябилашта шуньям гена кармадьяна вритам. Анукульена Кришна не дает проявиться. Ладно, спасибо большое, друзья. Грантарат Шимат Бхагаватам Киджа, Шанкарачая Прабу Киджа, Шива Прабхупада Киджа, Гаура Примананды.